Неужели может быть такое, что один слепой доверит себя руководству другого слепца?
И какие рекомендации создает для того, чтобы нам не превратиться в лицемеров?
Доброе утро, добрый день или добрый вечер всем любящим Бога и Его Слово. Сегодня мы завершаем 6 главу Евангелия от Луки. 10 стихов. Прочтем с 39 по 49 стихи.
Поэтому берите свои блокноты, Библии, ручки, и мы начинаем. Вы на канале Арим. С вами Руслан и Ирина Андреевы, и это подкаст «Библия. Читаем вместе». Отец, мы благодарим Тебя за Слово Твое. Мы принимаем служение Святого Духа, который наставляет и научает нас всякой истине. И мы благодарим Тебя за это во имя Иисуса. Аминь.
Аминь. Итак, напомним, сейчас это слова Иисуса. Он учит народ. «И сказал им также притчу. Может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его».
Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему: «Брат, да я выну сучок из глаза твоего», когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего.
Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое бы приносило плод добрый. Ибо всякое дерево познается по плоду своему. Потому что не собирают смоков с терновника и не снимают винограда с кустарника.
Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. Ибо от избытка сердца говорят уста его.
Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю? Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, и исполняющий их, скажу вам, кому подобен.
Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое.
Аминь. Потрясающее учение Иисуса. И в этот раз я также по-новому увидел принципы, на которые Иисус обращает внимание. А ведь здесь Иисус перечисляет закономерность за закономерностью. И вы только посмотрите на эту короткую притчу. В 39 стихе. Может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? Иисус спрашивает, может ли слепой вести слепого. И в этот раз я увидел, что на самом-то деле такая вероятность возможна. Потому что такой результат, оба падают в яму, его бы никогда не могло быть. А к сожалению, когда мы сегодня смотрим на жизнь людей, мы больше всего обнаруживаем именно вот эту тенденцию. Тенденцию падающих сообществ. Когда не только один падает, группы падают, корпорации падают, страны падают в одну и ту же яму. И если снова вернуться к этой картине двух слепых, которые идут в одном каком-то направлении, но при этом один из этих слепых занимает позицию ведущего, а второй, получается, следует за ним, полностью доверяя тому, что тот ведет их правильной дорогой. Я подумал, а в каком случае один слепой может довериться другому, чтобы тот его руководил? И я понял, это возможно только в том случае, когда второй слепой очень уж убедительно смог преподнести себя как зрячего. Потому что здравая логика, когда один слепой ясно понимает, что второй такой же слепой, как и он, такой человек не верит свой путь в руки такого же дезориентированного человека, как и он сам. Но если один слепой ведет другого слепого, значит, первый слепой преподнес, подал себя, как того, чьему руководству стоит довериться. Я знаю, куда идти, и я нас приведу. И знаете, что удивительно? Вот таким подобным видом руководства этот мир был наполнен тысячи лет. И подобный вид руководства не перестает быть насущным вот сегодня в нашем современном мире. Политики, мудрецы, философы, блогеры так стараются преподносить себя как знающих, видящих и способных взять за руку и привести туда, куда тебя надо привести. И вот эта тактика, когда один человек подает себя, как будто он лучше всех остальных знает, что и как делать, а все остальные, будучи вот обнадежены его всезнанием, полностью готовы передать себя под его руководство, такой подобный союз на основании слов Иисуса будет заканчиваться единым падением в яму. Отсюда мы можем вывести хороший тезис. А насколько я уверен в тех людях, которым доверяю руководство своими путями? Насколько я уверен, что эти люди на самом деле видят истинные маршруты, ходили этими маршрутами сами, их глаза видят, и за ними стоит следовать. Потому что, по сути, глядя на вот это учение Иисуса, оно как раз и вращается вокруг этой идеи ученичества. Смотрите, в 40-м Иисус переходит к следующим словам. «Ученик не бывает выше своего учителя, но, усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его». И если мы посмотрим с вами на перевод вот этого длинного слова «усовершенствовавшись», то в переводе с греческого оно означает «восстанавливать, исправлять, ремонтировать, наводить порядок». Он скажет, ну и что тут такого? А здесь как раз Иисус и указывает, что ученичество будет брать свое начало с осознания самим человеком, что внутри него есть какие-то поломки, которые нужно чинить, есть какие-то разрушения, которые нужно снова восстанавливать, есть какой-то беспорядок, который нужно исправить. И вот это условие усовершенствования является обязательным условием для ученика. А если человек даже не имеет нужды что-то исправлять? Если он, глядя на самого себя, считает, что у него все в порядке, ему не надо ничего менять. Это у всех, кто вокруг него, им нужно все менять. Это они не соответствуют его стандартам. И когда мы сегодня посмотрим на многих христиан, то, к сожалению, вы сможете обнаружить их в следующих позициях. Они даже не осознают своих внутренних разрушений, не нуждаются в каких-то исправлениях. Есть беспорядок, который нужно изменить. Большая часть рожденных свыше воспринимают себя достаточно хорошими людьми, которые не особо нуждаются в каких-то исправлениях, корректировках. Почему? Да потому что по сравнению с другими грешниками они выглядят достаточно красиво. Они больше озадачены вопросом, почему Бог не помогает мне в обустройстве моей жизни? Или как заставить Бога что-то сделать в моей жизни, или как вовлечь Его в мои планы. Но они меньше всего озадачены вопросом, а что мне нужно исправить на своей территории внутри себя? И повторю, что большая часть христиан по этой причине так и не занимают позицию учеников. Потому что на основании слов Иисуса как раз отличительная особенность ученика в том, что он осознает, что на его территории есть какие-то разрушения. Я нуждаюсь в исправлении. У меня есть какие-то неисправности, которые надо отремонтировать. Вот такой человек с таким осознанием, он будет искать того, кто бы мог ему помочь, кто бы мог ему подсказать.
И кто-то скажет, ну, мне на самом деле не нужен никакой человек, у меня есть Бог, у меня есть Слово Божье, Дух Божий, и Он напрямую меня будет везде, всегда и во всем учить. И это да и аминь, друзья. У нас есть наш Бог, который Духом Святым живет внутри нас 24/7. У нас есть обещание того, что помазание, которое пребывает внутри нас, оно будет нас научать. Однако при этом, друзья, мы также с вами видим это в Писании и понимаем, что наша жизнь, она всегда связана с какими-то людьми. Более того, именно Бог усмотрел такой институт на этой земле, как церковь, как тело Христа. И очень часто Бог желает служить нам именно через людей. Точно так же, как Он желает служить другим людям через нас. То есть кто-то нам служит, кому-то мы служим.
И как раз этот процесс Иисус и описывает в этом учении. Вот этот постоянный переход из ученика в учителей, из уровня ученика на уровень учителя, и снова на уровень ученика, и снова на уровень учителя. Но такой процесс возможен только при наличии осознания, что я нуждаюсь в переменах, я нуждаюсь в ремонте, я нуждаюсь в исправлении. И второе, мне нужен тот, который бы мог мне в этом помочь. И поэтому Иисус, опускаясь ниже, смотрите, 41 и 42 стихи, Он начинает говорить о сучках в глазе. Что ты смотришь на сучок в глазе брата, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему: брат, дай-ка я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Лицемер, вынь бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата. Что перед нами, как не описание людей, которые совершенно не уделяют внимания исправлению своих сучков и бревен? Вы скажете, ну это какие-то метафоры о каких-то людях тогда, сегодня мы уже современные люди. Но сегодня это как раз самая распространенная практика современности. Именно этот стиль жизни больше всего насаждаем сегодня во всем мире. Скажете, да где ты это можешь видеть? Посмотрите, к примеру, на то, что производит внутри вас лично. Новостные потоки, под которыми вы садите самих себя и начинаете слушать. Вот буквально, когда вы садитесь и начинаете слушать весь новостной поток, который с разных сторон льется на вас. Кто-то скажет, ну что, мне новости нельзя слушать. Ну, слушаю новости, я просто узнаю о том, что в мире происходит. Но обратите внимание, что все эти новостные потоки как-то очень уж странно провоцируют внутри вас желание критиковать других людей. И вы знаете, что самые великие мудрецы, которые знают, как все исправить, находятся на диванах под своими телевизорами. Вот в этой позиции критики других людей, они и этому могут сказать, что и как ему надо исправить, и у этого в глазу знают, как вытянуть бревно, и как экономику в стране наладить, и как политические вопросы решать. Они знают все. Они критикуют и этого политика, и этого служителя, и того, и другого. Они видят сучки и бревна во всех. Но на основании слов Иисуса вот эта позиция, она не только неэффективна, но и крайне опасна. Она опасна тем, что формирует лицемерие. Смотрите, 42 стих, Иисус называет этих людей лицемер. Поэтому краткий тезис. Практика критиканства других людей, она опасна. Опасна чем? Опасна тем, что практикуя это все больше и больше, человек внутри себя вырабатывает внутри себя качество лицемерия все более и более. Но опять же, возвращаясь к стандартам ученичества, мы видим обратное, что ученик как раз прежде всего осознает беспорядок где? На своей территории. Неустройство на своей территории. Сучки и бревна в своем глазе. И как раз вот этот процесс, когда человек в позиции ученика способен принимать служение того, кто уже чему-то научился, а затем он же идет и из своего опыта может послужить другому. Не это ли является здоровой жизнью христианина? Но видите, это должно иметь вот этот здоровый баланс. Ученик-учитель, ученик-учитель. Ученик, усовершенствовавшись, становится как учитель. Но даже став в позицию учителя, он все равно не перестает быть учеником. Получив в чем-то опыт, может помочь другому выйти на тот же уровень. Но даже находясь на этом уровне, он ищет того, чтобы расти дальше. Вот таким образом мы с вами можем расти. Переходить от силы в силу, от славы в славу и от веры в веру. Аминь.
Смотри, в 46 стихе Иисус задает достаточно категорический вопрос. «Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю? Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основания на камне. Почему, когда случилось наводнение, вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. То есть, говоря о процессе ученичества, о процессе взаимодействия с Богом и с Его Словом, Иисус продолжает эту линию, приводя в пример две категории рожденных свыше людей, которые, первое, приходят к Иисусу. То есть, не идет речь о ком-то, кто вообще и слышать не хочет про Иисуса. Это важно. Второе, они приходят, чтобы послушать слова Иисуса. А вот после этого начинается разница. В этом третьем пункте они отличаются друг от друга. Чем именно? Первая категория – они исполняют то, что Бог говорит им делать. И вот эту категорию людей Иисус сравнивает с теми, кто строит дом. И теперь смотрите, в процессе строительства этот человек выбирает копать, углубиться и положить основание на камни. А вот это выделите, подчеркните, потому что это именно то, что отличает первую категорию людей от второй. Потому что если вы начнете сравнивать эти категории людей, и тот подобен человеку, который строит дом. И один, и второй, они увлечены процессом, и один, и второй вовлечены вот в эти процессы. Потому что сама по себе идея построить дом, она же хорошая. Например, построить дом исцеления, или счастливой семьи, или научиться жить в полноценном счастье, в принятии, в любви Божьей. Ведь все в порядке с самой этой идеей, с этой целью. Вопрос весь в том, а имеет ли этот дом, который я сейчас строю, основание? И если есть, то какое? Потому что в данном случае вот это основание характеризуется тем, что человек, который строит этот дом, он копает, он углубляется и закладывает основание. Основание из камня. Понимаете, не основание из фактов, обстоятельств, мнений, чувств, эмоций, прогнозов, диагнозов, анализов и так далее. Потому как это неверное основание, друзья. Это не основание из камня. Если я хочу воздвигнуть этот дом исцеления в моем теле, то мне важно начинать копать эту тему в истине, друзья, не исходя из фактов своего самочувствия, симптомов или диагнозов. Нет, мне важно взять Слово Божье истину. И знаете, что делать? И начинать копать. Копать эту истину, что ранами Иисуса Христа я исцелена. Углубляться в истину о том, что Иисус с этим всем разобрался. Что причина моего исцеления, целостности – это именно Его завершенная работа. Закладывать это основание из этого камня завершенной победы Христа. И смотрите, ни одно основание не закладывается мгновенно. Нет, любое основание, любой фундамент требует времени, требует процесса, требует вовлечения, требует некоторой выдержки, чтобы он, скажем так, устоялся. Только после этого начинает воздвигать здание сверху. И это снова сподвигло меня к тому, чтобы пересмотреть основание. С чего я начинаю мое строительство? На чем сейчас происходит строительство в той или иной сфере моей жизни? Снова-таки, если там основание, какое оно? Например, я верю Богу о счастливой семье. Это здорово. Основание есть? Оно какое? Может быть, я сейчас строю что-то, что не имеет под собой основания? Может, есть какие-то лживые твердыни внутри меня, которые мешают мне построить новое строение, качественное? Например, снова-таки я хочу верить Богу о полном исцелении, новом здоровье, но негативный опыт, возможно, это как большая глыба, которая лежит на пути моего углубления в этом вопросе. И прежде чем я буду углубляться, мне важно разобраться с этой глыбой, с этим негативным опытом, с какими-то предыдущими попытками, которые увенчались провалом. И да, кстати, мне не нужно этого делать самой по себе. Слава Богу, у меня есть Святой Дух, Его Слово. Мне нужна Его благодать для этого процесса. Как раз то, о чем ты говорил ранее. Человек, который думает, что у него все ок, он не пойдет к Богу с тем, чтобы, скажем так, разбираться, Бог, а все ли в порядке у меня с фундаментом вот здесь или вот здесь? Может, мне надо что-то, скажем так, выдалбливать из своего образа мышления, что пытается блокировать меня от принятия, например, любви Отца? Да, я знаю, что Бог меня любит. Я слышала это уже столько раз. И это просто остается у меня на полочке знаний. Да, я знаю, я слышала, согласна, могу другим рассказать. Да, Бог любит вас. Но если я сама, скажем так, не раскапываю эту истину, не углубляюсь в эту истину, чтобы перейти от уровня знания к уровню познания, то когда приходит давление, и чувство вины, самоосуждения начинает накрывать с головой, то мое просто знание о Божьей любви ко мне не очень-то помогает. Если посмотреть, скажем так, например, в физическом мире, да, когда речь идет о строительстве, то любой качественный строитель, он вам скажет, что Вы не можете построить дом без фундамента. Но почему-то я увидела, что когда речь идет о рожденных свыше и о том, чтобы утверждаться в истине Божьей, например, об исцелении, то здесь не обязательно фундамент. Я просто узнал, я об этом обрадовался, и все. Зачем мне каждый день утверждаться в этой истине? Я это уже знаю, я это уже слышал. Давайте быстренько, какого цвета у нас будут обои, я хочу шторки уже повесить на окна. Зачем мне это основание? Это так долго. Зачем мне каждый день открывать эти местописания? Я и так могу цитировать, зачем мне Библию открывать? Да именно для того, друзья, чтобы утверждаться, углубляться в этом основании. Снова и снова закладывать основание из камня. Если пришло какое-то давление, и вы чувствуете, что вы сломались под тяжестью этого давления, то это не говорит о том, что с вами покончено, друзья. Слава Богу, у нас есть Его благодать и милость. Это говорит о том, что пора пересмотреть основание. Вот и все. Это не то, чтобы Бог поставил крест на вас. Нет, друзья. Это как раз-таки для того, чтобы что-то изменить. Пересмотреть, перепроверить, правильно ли я иду. Бог, каков твой проект для дома моей жизни? Какое нам важно основание для вот этой комнаты? Для вот этой комнаты. Да, да, повторюсь, это время, это усилие, это процесс, это посвящение. Но без этого основания, Иисус говорит, ребята, у вас не сможет быть качественного строения. И вот этот процесс с закладыванием этого основания, именно с вот этим процессом он сравнивает наше исполнение Слова Божьего. Он говорит, ребята, то, что вы приходите ко мне и слушаете моего слова, это здорово, вы молодцы. Но имеете ли вы от начала эту цель исполнять это? Потому что именно это является закладкой фундамента. Мой выбор, мое решение, цель, Бог, я хочу быть исполнителем твоего слова. Это другой менталитет, это другое мышление, это другое отношение. И мы с вами на эфирах уже неоднократно говорили об этом, что когда я имею такое отношение, что я хочу быть исполнителем, это будет влиять на то, как я буду слушать. Это другое слушание. Это другое слышание слова. Когда я имею эту цель, я хочу быть исполнителем. И это основание рано или поздно будет испытано. Почему? Да потому что есть враг души человеческой, у которого есть цель украсть, убить и погубить. Он захочет навести дождь на ваш дом. Он захочет прийти к вам с наводнением. Он захочет поломать этот дом, поломать вашу семью, чтобы вы забыли о том, что когда-то вы были счастливы и вы начали мечтать о разводе. И это никогда не воля Божья. Разрушать, ломать, топтать, унижать. И поэтому Иисус предупреждает. Ребят, чтобы подобных разрушений не было в вашей жизни, пересмотрите основания. Пересмотрите свой подход, свое отношение к тому, где вы сейчас. Кто вы посреди этого? Как вы к этому относитесь? Насколько вы понимаете важность качественного фундамента? Потому что это сделает вас непоколебимыми. Поэтому в итоге я вижу снова-таки эту картину, что проблема не в зашкальности давления, которое пришло на один или на второй дом. Это не то, чтобы на один дом пришло, ну, слишком большое давление, но вот здесь было легче, проще, поэтому, конечно же, он выстоял. Нет, разница была, что один дом имел основание и имел основание на камне. Там понадобилось больше времени, больше вовлеченности, больше процесса, больше взаимодействия, больше послушания, больше практики. А второй дом, да, он строился, но, скажем так, немножечко поверхностно, быстренько, без основания. Поэтому, дорогие друзья, добро пожаловать в практику того, чему Бог нас учит. Добро пожаловать иметь этот менталитет исполнителя Слова Божьего. Аминь.
Аминь. Вот те мысли, на которые Господь обратил наше внимание, а на что в этом тексте Господь обратил внимание ваше.
С радостью почитаем обратную связь в комментариях и также добро пожаловать в чат Bible в Телеграме, где каждую субботу в 14:00 по Киеву у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате. И вы сможете послушать откровения других участников, при желании поделиться своими и вместе с нами наслаждаться Словом Божьим.
Всем желающим добро пожаловать! Отец, мы благодарим Тебя за это время, благодарим Тебя за Твое Слово, за Твои наставления. И мы говорим, да, мы хотим быть Твоими учениками, мы хотим быть исполнителями Твоего Слова, мы хотим строить свои дома на прочном основании Твоего Слова. Мы хотим быть теми людьми, о которых Ты можешь сказать, добрый и верный раб, слушающий и исполняющий то, что я говорю ему. Да будет так во имя Иисуса. Аминь.
Аминь. А на этом нам пора заканчивать. Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске услышимся.
Всем благословений!